Глава 57. На другой день Нехлюдов поехал к адвокату и сообщил ему дело Меньшовых, прося взять на себя защиту. Адвокат выслушал и сказал, что посмотрит дело, и если все так, как говорит Нехлюдов, что весьма вероятно, то он без всякого вознаграждения возьмется за защиту. Нехлюдов, между прочим, рассказал адвокату о содержимых 130 человеках по недоразумению и спросил, от кого это зависит, кто виноват. Адвокат помолчал, очевидно, желая ответить точно. — Кто виноват? — Никто, — сказал он решительно. — Скажите прокурору, он скажет, что виноват губернатор. — Скажите губернатору, он скажет, что виноват прокурор. Никто не виноват. Я сейчас еду к Масленникову и скажу ему. Ну-с, это бесполезно, — улыбаясь, возразил адвокат. Это такая... Он не родственник и не друг. Это такая, с позволения сказать, дубина и вместе с тем хитрая скотина. Нехлюдов, вспомнив, что говорил Масленников про адвоката, ничего не ответил и, простившись, поехал к Масленникову. Масленникова Нехлюдову нужно было просить о двух вещах — о переводе Масловой в больницу и о 130 бесписьменных, безвинно содержимых в остроге. Как не тяжело ему было просить человека, которого он не уважал, это было единственное средство достигнуть цели, и надо было пройти через это. Подъезжая к дому Масленникова, Нехлюдов увидал у крыльца несколько экипажей, пролетки, коляски и кареты, и вспомнил, что как раз нынче был тот приемный день жены Масленникова, в который он просил его приехать. В то время как Нехлюдов подъезжал к дому, одна карета стояла у подъезда, и лакей в шляпе с кокардой и пелерине подсаживал с порога крыльца даму, подхватившую свой шлейф и открывшую черные тонкие щиколотки в туфлях. Среди стоящих уже экипажей он узнал закрытое ландо Корчагиных. Седой румяный кучер почтительно и приветливо снял шляпу, как особенно знакомому барину. Не успел Нехлюдов спросить швейцара о том, где Михаил Иванович, Масленников, как он сам показался на ковровой лестнице, провожая очень важного гостя, такого, какого он провожал уже не до площадки, а до самого низа. Очень важный военный гость этот, сходя, говорил по-французски об «Аллегри» в пользу приютов, устраиваемых в городе, высказывая мнение, что это хорошее занятие для дам, и им весело, и деньги собираются. «Аллегри» — лотерея с немедленной выдачей выигрышей, устраиваемые в местах общественных развлечений. «Пусть веселятся, и да благословит их Бог!» «А, Нехлюдов, здравствуйте! Что давно вас не видно!» — приветствовал он Нехлюдова. «Подите и засвидетельствуйте почтение хозяйки. И Корчагина тут, и Надин Буксгевден, все городские красавицы!» — сказал он, подставляя и несколько приподнимая свои военные плечи под подаваемую ему его же великолепным золотыми галунами лакеем шинель. «До свидания, дорогой мой!» — он пожал еще руку Масленникову. «Ну, пойдем наверх. Как я рад!» — возбужденно заговорил Масленников, подхватывая под руку Нехлюдова и, несмотря на свою корпуленцию, быстро увлекая его наверх. Масленников был в особенно радостном возбуждении, причиной которого было оказано ему внимание важным лицом. Казалось, служа в гвардейском, близком к царской фамилии полку, Масленникову пора бы привыкнуть к общению с царской фамилией. Но, видно, подлость только усиливается повторением, и всякое такое внимание приводило Масленникова в такой же восторг, в который приходит ласковая собачка после того, как хозяин погладит, потреплет, почешет ее за ушами. Она крутит хвостом, сжимается, извивается, прижимает уши и безумно носится кругами. То же самое и был готов делать Масленников. Он не замечал серьезного выражения лица Нехлюдова, не слушал его и неудержимо влек его в гостиную, так что нельзя было отказаться, и Нехлюдов шел с ним. «Дело после, что прикажешь, все сделаю», — говорил Масленников, проходя с Нехлюдовым через залу. «Доложите генеральше, что князь Нехлюдов», — на ходу сказал он лакею. Лакей, иноходью обгоняя их, двинулся вперед. «Тебе стоит только приказать, но жену повидай непременно. Мне и то досталось за то, что я тот раз не привел тебя». Лакей уже успел доложить, когда они вошли, и Анна Игнатьевна, вице-губернаторша, генеральша, как она называла себя, уже с сияющей улыбкой наклонилась к Нехлюдову из-за шляпок и голов, окружавших ее у дивана. На другом конце гостиной у стола с чаем сидели барыни и стояли мужчины, военные и штатские, и слышался неумолкаемый треск мужских и женских голосов. «Наконец! Что же это вы нас знать не хотите? Чем мы вас обидели?» Такими словами, предполагавшими интимность между нею и Нехлюдовым, которой никогда не было, встретила Анна Игнатьевна входящего. «Вы знакомы? Знакомы? Мадам Белявская, Михаил Иванович Чернов. Садитесь поближе. Миссия, идите к нашему столу. Вам сюда подадут чай. И вы», — обратилась она к офицеру, говорившему с миссией, очевидно забыв его имя, — «пожалуйте сюда». «Чаю, князь, прикажете?» ни за что не соглашусь. Она просто не любила», — говорил женский голос. «А любила пирожки». «Вечно глупые шутки», — со смехом вступилась другая дама в высокой шляпе, блестевшая шелком, золотом и камнями. «Великолепно! Эти вафельки! И легко! Подайте еще сюда!» «Что же, скоро едете?» «Да уж нынче последний день. От этого мы и приехали. Такая прелестная весна, так хорошо теперь в деревне». Мисси в шляпе и каком-то темно-полосатом платье, схватывавшем без складочки ее тонкую талию, точно как будто она родилась в этом платье, была очень красива. Она покраснела, увидав Нехлюдова. «А я думала, что вы уехали», — сказала она ему. «Почти уехал», — сказал Нехлюдов. «Дела задерживают. Я и сюда приехал по делу». «Заезжайте к мама, она очень хочет вас видеть», — сказала она, и, чувствуя, что она лжет, и он понимает это, покраснела еще больше. «Едва ли успею», — мрачно отвечал Нехлюдов, стараясь сделать вид, что не заметил, как она покраснела. Миссия сердито нахмурилась, пожала плечами и обратилась к элегантному офицеру, который подхватил у нее из рук порожнюю чашку и, цепляя саблей за кресло, мужественно перенес ее на другой стол. «Вы должны тоже пожертвовать для приюта». «Да я и не отказываюсь, но хочу приберечь всю свою щедрость до Аллегри. Там я выкажу себя уже во всей силе». «Ну, смотрите», — послышался явно притворно смеющийся голос. Приемный день был блестящий. И Анна Игнатьевна была в восхищении. «Мне Мика говорил, что вы заняты в тюрьмах». «Я очень понимаю это», — говорила она Нехлюдову. «Мика — это был ее толстый муж, Масленников. Может иметь другие недостатки, но вы знаете, как он добр. Все эти несчастные заключенные — его дети. Он иначе не смотрит на них. Он так добр». Она остановилась, не найдя слов, которые могли бы выразить доброту того ее мужа, по распоряжению которого секли людей. И тотчас же, улыбаясь, обратилась к входившей старой сморщенной старухе в лиловых бантах. Поговорив, сколько нужно было, и так бессодержательно, как тоже нужно было, для того, чтобы не нарушить приличие, Нехлюдов встал и подошел к Масленникову. — Так, пожалуйста, можешь ты меня выслушать? — Ах, да, ну что же, пойдем сюда. Они вошли в маленький японский кабинетик и сели у окна.